Здравствуйте, дорогие друзья, это «Живой гвоздь», меня зовут Станислав Крючков, и с вами сегодня персонально ваш главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, добрый день.
Добрый день, приветствую и вас, и всех.
Ну вот, собственно, ко всем обращаюсь. Ставьте нам лайки, оставляйте свои комментарии, приветствуйте. Вот уже приветы идут из Калининграда, со всех окраин. Околотков нашей большой страны. Псков сказал, что послание путинское будут обсуждать во всем мире. Я зашел накануне на сайт New York Times, посмотрел, как обсуждают. Там есть одна заметка от 29-го, о той части, где он о безуспешности попыток нанести нам стратегическое поражение говорит. И вот картинка у меня, эти пустые кинотеатры, где люди смотрят это послание. И очереди, которые не выстраивались, судя по всему. Выстраивались они в Борисово. Потом я зашел на сайт независимой газеты и вижу, что вы там большую статью вместе с Иваном Родиным написали. Она называется «Путин представил обществу грандиозную программу разворота страны в духе реального суверенитета». Вот меня это слово «грандиозность» очень заинтересовало. Особенно новая архитектура управления, о которой вы говорите, которая должна соответствовать вот этим грандиозным экономическим планом. А не могли бы вы пояснить вот этот масштаб, в чем мера грандиозности?
Да, грандиозность в данном случае это не просто эпитет рабочий, как прилагательное, да, а грандиозность это качественная характеристика того, что Путин намеревается сделать в России в ближайшие 6, 12, 18 лет и так далее. То есть, с моей точки зрения, ну, вы знаете, что все кандидаты в президенты, выдвинутые от партии, обязаны представить свою программу. А поскольку Путин самовыдвиженец, он не обязан официально свою программу действий. Такое требование закона. И вот, будучи самовыдвиженцем, будучи не обязанным публиковать свою программу, президентскую, он воспользовался посланием Федеральному собранию для того, чтобы изложить вот ключевые направления своей деятельности, сосредоточившись вот на вот этой трансформации. И ну, я и слушал, и перечитывал какие-то куски, и это позволило мне сделать вывод о том, что вот грандиозный характер перемен, трансформации, которые ожидает Россия, он ну, как бы созвучен понятийно-революционным. То есть это тогда, когда меняются качественные основания воспроизводства, когда меняются источники, скорее всего, финансирования этого развития, когда обозначается линия на новую элиту, которая будет, когда указывается, что старая элита, которая ну, фактически неправедным образом разбогатела в 90-е годы, когда говорится о том, что требуется, скорее всего, более справедливая налоговая система, то все вот эти элементы, произнесенные масса других вещей, с моей точки зрения, означают совершенно грандиозный характер. Как будто вот он выходит и говорит: друзья, мы совершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию, сейчас построим новый мир на осколках старого. И в этом мире будут другие элиты, другие социальные лифты, и мы расстанемся тем самым с каким-то постсоветским прошлым предыдущих 30 лет и устремимся в совершенно прекрасное будущее нового типа. Вот. И поэтому я вот там вот в начале статьи я ставлю вот при всей этой грандиозности картины, ну, картины рисовать в принципе можно, даже грандиозные, у меня два вопроса, содержательных, на которых пока я не получил ответ, но, наверное, в ближайшее время и получу. Первый вопрос – это кто будет реализовывать эти грандиозные планы. То есть вопрос, может ли нынешнее правительство или нынешние управленцы решить эти грандиозные задачи нового типа, поскольку они же другими делами занимались. Это вот первое. Кому будет поручено все это дело? Ну, потому что бывают разные задачи, которые разные люди лучшим образом решают. И второй вопрос – финансирование. Это тоже, где брать деньги. Ну, намек на прогрессивную шкалу налогообложения и более справедливое перераспределение неправедно нажитого прозвучал, но он, с моей точки зрения, не может быть адекватным сбор денег отсюда для решения тех задач, потому что одних обещаний и намерений повысить всевозможного рода социальные выплаты, расходы, помощь семьям и так далее на триллионы рублей, на триллион рублей.
Вы, кстати, в какие цифры оцениваете? Потому что я видел оценки там 9, от 9 до 17.
Я думаю, 10 триллионов. Я думаю, порядок.
Можно уж, коль скоро я вас перебил, еще вторгнусь. А почему вот о налогах намеком, да, а о расходной этой части и об обещаниях уже конкретно и представляя, о чем идет речь?
17-го, с 15 по 17 будет голосование. На выборах президента. Поэтому логично, что приятные новости, связанные с планами увеличения расходов, они должны радовать избирателя, и он должен стремительно идти на избирательный участок и голосовать за такое прекрасное будущее. А если сейчас пиарить и акцентировать внимание на том, что произойдут изменения в налоговой системе, то, скорее всего, это кому-то не понравится и вообще может быть таким фоном скептическим и разочаровывающим. Ну, то есть абсолютно чисто, как мне кажется, политическая оценка момента. В этот момент нужно говорить, как будет здорово. А о том, что помимо того, что будет здорово, будет еще и, может быть, неудобно кому-то, поскольку деталей этой программы прогрессивного налогообложения нет. Давайте сейчас помолчим. Что спешить-то? Еще столько времени.
Народ переживает. Вот Анна Журавлева у нас в чате пишет, а что же станет со старой элитой, получившей свои богатства этим самым неправедным путем? Она уже напряглась, она уже, наверное, размышляет по поводу перспектив.
Слушайте, старая элита, во-первых, всем кажется, что всех пронесет. Это же феномен, ну, хорошо описанный, по крайней мере, в новейшей политической истории нашей страны. Людям кажется, что им-то чего бояться, они же ничего плохого не делают, разберутся. Вот вы помните комдив Котов у Михалкова, утомлён солнцем, произносил какую-то загадочную фразу. Вы знаете такой телефончик 1238? Ой, ребятушки, сейчас я позвоню по этому телефончику, и такой в вашем департаменте начнется переполох. То есть абсолютно все верят, что они знают тот волшебный телефончик, по которому они позвонят, и начнется переполох. А через минуту уже окровавленное лицо и волчий вой этого комдива Котова, определяющую его судьбу. Вот. Элита, ну, послушайте, все должны как бы будут оценивать все свои риски, готовность расставаться, потому что там в какой-то момент послание даже было сказано, что участие вот в общем деле, там, СВО, оно должно касаться не только тех, кто участвует непосредственно в военных действиях, но и тех, кто на других работах работает. Вот мне кажется, что это будет вот так оркестровано, что все для фронта, все для победы, и каждый кто чем может. Кто-то должен поделиться, кто-то должен уступить вот место в этой элите. Но, с другой стороны, уже последующие размышления, потому что все-таки это интересная тема, несмотря на то, что с 1 марта заработала вот эта программа для подготовки новой элиты из числа участников СВО, и там какие-то тысячи людей буквально в первые сутки подали заявку на участие в этом конкурсе. Вот. Но вот у нас же тип политического устройства после Октябрьской революции в стране очень долго назывался диктатура пролетариата. Да? Диктатура пролетариата – это политическое устройство. Но Сталин не был пролетарием, Ленин не был пролетарием, Луначарский не был пролетарием, Дзержинский не был, Каменев не был, Зиновьев не был, Бухарин не был, Троцкий не был. То есть кто непосредственно руководит диктатурой пролетариата, они не обязаны быть пролетариями. Это наша политическая история, и пролетариям это нравится. А теоретическое обоснование было, что образ жизни пролетария не позволяет ему выработать стройную систему взглядов, поэтому нужно политическое руководство. Вот мне кажется, что представители старой элиты не обязательно будут выскоблены, потому что объявить о том, что сейчас правит новая элита, но осуществлять ими политическое руководство в размерах от Ленина, Сталина до Бухарина и Троцкого могут и представители другой элиты. Само название процесса не означает буквальное следование как бы тому, что ожидается из этих слов, из этих буквок. Так что здесь есть еще люфт возможностей для всех.
А вот визуализация очереди Борисова, да, на прощание с Навальным, оно не вселяет в эту старую или текущую элиту некое сомнение в том, что устройство для выскабливания, да, оно не очень крепко в руке держится. То есть оно позиционируется, но вот реальная поддержка, она может быть и в большей или меньшей степени размыто люди. Или это инфопузырь, как многие говорят. Вот вы как это восприняли?
Сейчас вот перед эфиром я в Ютьюбе посмотрел CNBC, камера стоит, и CNN 18, да, камера стоит у Бориса. Вот сейчас в этот момент идут люди. Ну, то, что раньше, когда хоронили вождей, говорилась фраза такая, нескончаемый поток людей. Он идет, этот поток людей, много молодых, много немолодых. И мне кажется, что правильная оценка этого потока и что с этим потоком людей делать, и что с этими людьми делать, на данный момент, мне кажется, решения окончательного нет, но развилки примерно понятны. Первая развилка – это как бы стигматизировать этот поток и сказать, что вот они латентные предатели, негодяи, мерзавцы и враги. Вот. И постепенно как бы локализовать все группы, представленные, и как бы изолировать, сказать, что они вот такие. Это одно из направлений, вполне возможно. Другое направление – принять во внимание, что есть большое количество людей, для которых Навальный олицетворял как минимум надежду, как максимум представление о будущем. Вот. И я сейчас не знаю, как пойдет, потому что в целом масштаб репрессий или масштаб свободы развития общества для меня это, как говорят в поэме Венедикта Ерофеева «Москва петушки», трансцендентально. Я не понимаю до конца, но я вижу, что вот уже сейчас достаточно терпимо проходит. Я сегодня даже не видел на этих кадрах и много там полиции и всего. То есть вот эта христианская компонента прощания с человеком, оценка Навального как жертвы, принесенные добровольно во имя светлого будущего, оно глубоко коренится ну и в христианстве в целом, и уж в православии это уж точно. Все книги вот по истории Руси пестрят образами людей, которые вот такие. Поэтому власть, скорее всего, осознает этот элемент. И вот сегодня я смотрел несколько интервью, которые брали у людей этого кладбища иностранные агентства, и там молодые девушки говорят, я не была сторонником никогда политическим Навального, стоит с букетом цветов, красивая молодая девушка. Говорит, но я считаю, что надо отдать должное ему этому, он тоже, может быть, другое будущее мне давал и так далее. Вот сейчас как власть? Вот вся информация получена. Когда информация получена, следующий элемент любого жизненного процесса – это способность эту информацию интерпретировать и сделать какие-то выводы. Это называется управление, менеджмент. То есть, условно говоря, если вы получили очень много информации, но у вас отсутствуют инструменты анализа этой информации, то вы, обладая всей этой информацией, не в состоянии ни вправо, ни влево двигать, а говорите, давайте двигаться так, как надо. Вот менеджмент – это всегда способность правильно проанализировать, проинтерпретировать полученную информацию и сделать выводы не в ущерб себе. То есть можно, конечно, ущерб кому-то сделать, но если это заодно будет ущерб себе, это очень плохой менеджмент. Вот сейчас вопрос политического менеджмента в стране, как мне кажется, такого реалистического взгляда, может быть, отрезвляющего для кого-то взгляда уровне поддержки альтернативных точек зрения на то, что происходит. Вот эти загадочные, что 80% за Путина, а 20% нет, получается. Ну, 20% вот, скорее всего, вот эти люди, которые пришли и идут, они олицетворяют. Что с ними делать? 20% просто подрезать и сделать общество равное вот этим 80%, и тогда будет 100%. Или надо с ними жить и жить не в репрессионном режиме, а в режиме диалога, понимания их запросов, что им нравится или не нравится, почему. Ведь помимо христианского мотива в этих демонстрациях, скорее всего, был и политический контекст. Как только люди узнали, что никаких репрессий не будет, да, надо будет стоять, да, много полицейских, да, много заборчиков. Тем не менее, это отличительная особенность массовых акций в Москве еще с давних времен, еще когда начался 11-й, там, 12-й год, когда точно знали, что никто не будет применять дубинки, то и собирались Болотные, собирались Сахарова. И здесь было понятно, что ничего такого не будет, хотя людей стращали, говорили, чтобы они брали бэкапы, бутылочку воды и так далее, готовясь к репрессии. Ничего такого не было, в принципе. Вот. И тогда, как только люди знают, что это ненаказуемо, они совершенно спокойно идут и самовыражаются. Вот как относиться к самовыражению этих людей? Именно вот они же соотечественники, сказать, что они все наймиты Запада, все они на содержании иностранных разведок, иностранных государств, я думаю, это будет ошибкой, потому что тогда где место любой оппозиционности, которая не индуцируется западными связями. Вот. Представь себе, что идеальное общество, в котором нет противоречий, нет оппозиционности, нет альтернативных взглядов на то, как должна развиваться Россия вперед. Это, ну, это неправильно, ошибочно, глупо и вредно, и для страны вредно, и для людей вредно. Вот поэтому, мне кажется, вот сейчас процесс такого вот сбора вот этой информации, переосмысления для того, чтобы выстроить правильную стратегию взаимодействия с обществом по пути решения вот этих грандиозных абсолютно задач, когда модель развития России больше, условно говоря, не будет опираться на иностранные капитал, на иностранные кредиты, на иностранные технологии. Друзья мои, это, ну, действительно, это сродни там, опытом Даже не могу сказать, что сродни, потому что советская индустриализация шла очень активно при помощи американцев, которые там сотни заводов поставили с помощью немцев. Вот, то есть там были связи, а вот такого тотального вырезания России из потоков финансово-капитальных, ресурсных, ну, я не помню, чтобы такое было. И как это осуществить? Вот это вот грандиозно. Это
ключевой вопрос.
Да, да, да. Поэтому я говорю, задача в день послания дать оценку уровня притязаний и масштаб этих притязаний, да, а потом последующая жизнь – это анализ того, как это реализуется, как формируются кадры. Там отдельный раздел в послании был посвященный кадрам. Он показывает, что там тоже есть большие серьезные проблемы. А вот из этих 20%, которые считается, находятся, ну, если они в резкой оппозиции, то не сторонники власти в явной форме. Сколько из них тех кадров, которые в состоянии решать эти задачи, в том числе из тех молодых людей, которых мы видим в этих очередях на кладбище Борисовское. Поэтому в этом смысле я думаю, что где-то к середине мая, я думаю, пару месяцев по результатам выборов будут доведены до конца все программы, о которых сказал Путин, они будут представлены структурно, что будет делаться, и тогда появится еще больше у нас оснований, ну, рассуждать о том, до какой степени это реалистично.
Среди прочего, наши слушатели и зрители пытаются такой факт-чекинг провести по поводу того, как реализовывались послания, ну, в ретроспективе последних 3-5 лет, а я глубже даже копнул. Вот у меня в голове вертится, по-моему, лозунг — это «Думская кампания 2007 года, план Путина «Победа России». Потом был 2012, когда это уже повторялось, 2018, майские указы, вот вы сейчас снова говорите, в мае сформулируют, программы распределят, и мы будем ждать 2030 года, когда они будут реализованы. То есть нет ощущения, что мы по спирали возвращаемся, по резьбе срываемся на какой-то новый круг. У вас действительно есть чувство, что...
Спираль у вас куда? Вверх ведет?
Естественно, естественно. Я прогрессист. То есть я верю, что страна станет лучше когда-то.
Спираль сама по себе не пугает. Неисполнимость каких-то вещей. Но раньше будут. Сейчас уже таких планов, ну, если честно говорить, планов, как они были раньше, ну, там, в советское время, либо в развивающих странах, в 60-е, 70-е, даже... Ну да, я думаю, этим закончилось. Планов как директив, тогда даже были директивные показатели. Я намечаю на 5 лет вперед планы, говорю, ты должен произвести столько-то того-то, должен сделать столько-то специалистов, столько-то инженеров, такие-то региональные проекты. Сейчас такое невозможно именно из-за открытости экономики, из-за непредсказуемости. И когда американцы придумали вот этот сценарный подход в нефтяной отрасли, когда они не могли просто экстраполировать цены на нефть после двух шоков 70-х годов, 73-го и 79-го года. Они поняли, что все планы на развитие, исходя из какой-то, ну, экстраполяции и постепенности изменения цены в зависимости от спроса и развития мировой экономики невозможно. Они тогда придумали сценарный подход, когда мы говорим, предположим, что будет это вот так, главный какой-то фактор, тогда будет вот так. Или это будет так, или это будет так, или это будет так. А сейчас... Вот после того, как несколько лет назад, ну, примерно 10 лет назад, да, появилось понятие agile. Agile – это постоянная настройка. То есть ты как бы декларируешь намерение как вектор. На директивных показателей, скорее всего, не будет, потому что ты все время должен в режиме онлайн корректировать. Вот здесь мы думали, что у нас будет так, а этого нет. Вот я скорее жду, что в управлении вот эти agile методы возобладают, потому что глупо от какой-то группы головастиков требует, ну, представьте мне план на 6 лет вперед. Господи, посмотрите на 6 лет назад и сейчас. Что из того, что вы говорили 6 лет назад, подтвердилось? Это невозможно. Вот, поэтому я в этом смысле вижу, что вот этот agile подход, когда ты постоянно как разработчик корректируешь с теми, кто это должен реализовывать, и в том числе уточняешь эти цели. Кстати, посмотрел месяц назад, наверное, хорошее интервью Жоры Крыжовникова по поводу его фильма, и мне интересен был его взгляд. Он говорит, я сценарий такой, в котором было бы сказано, условно говоря, что будет в 8-й серии, он объяснял, почему они переснимали, я его не понимаю, потому что характеры развиваются по ходу каждой серии. Если ты примешь такое решение, отец даст подзатыльник своему сыну или отец промолчит, будет зависеть от того, как в 8-й серии отнесутся там, к убийству этого кого-то, этим сыном. Надо будет, не надо будет его осуждать, это принципиально для него разрыв взаимоотношений и так далее. И он заставляет переписывать. Более того, требования к сценаристу, я поразился, я это через призму agile методов управления, а он говорит, мне нужен сценарист, который готов бесконечно переписывать сценарий, и оператор, который готов бесконечно переснимать фильм. А я закладываю даже теперь в бюджет расходы на вот эту постоянную пересъемку, чтобы было интересно, чтобы у тебя были жизненные развилки в поведении, характер. И вот меня поразило, что, казалось бы, далекая от экономики сфера создания кино, сценарий, сколько-то серий, а метод один и тот же. И мне кажется, это... Если получится, мы опять же говорим, если российские власти, которые будут доверены управлению этим процессом, начнут внедрять вот такие методы управления на макроэкономическом уровне, тогда будет один вариант. И другое дело, что я почти не верю в исполнение тех цифр, которые озвучены были, потому что цифры, все меняется, и цена рубля может измениться очень сильно, и количество этих рублей, и масса других черных лебедей может приплыть, и все может пойти не так, как планировали.
2030 год, кстати, тоже может наступить, и он заставит все это предъявить и поверить. А там, среди прочего, уж коль скоро мы снова вернулись к этому посланию, в своей публикации вы приводите цитату на телеграм-канал один, где дается оценка, дескать, Путин обозначил, что парадигма, в которой государство остается поставщиком услуг, теперь больше не работает. Теперь государство — это, ну, как я это понял, нечто, ради чего на алтарь должно быть положено все. Если вот в этой парадигме автор этой публикации, на которую вы ссылаетесь, предлагает мыслить, то по большому счету поверки фактам, вот этим цифрам, которые вызывают сомнения, может и не быть. То есть мы вступаем в 6-летку, а может быть и в 12-летку или 20-летку, где, ну, сказал и сказал, да, вот двигайтесь, а там посмотрим. Примерно так.
Послушайте, я думаю, что никто не боится как бы проверок фактов, то, что вы говорите, да, потому что всегда можно объяснить людям, если вдруг какой-то вопиющий факт не исполнен, объяснить почему. Но мировая закулиса и коллективный Запад, это все время будет фигурировать в качестве тех, кто хочет нанести России, как говорят, ежедневно стратегическое поражение. И неудивительно, да, так и следующая итерация, это же вредители, это же никто не отменял, да, почему что-то не получается, потому что это вредители, это люди, которые притворялись сподвижниками, союзниками, сторонниками, а на самом деле замышляли свои черные замыслы и пригрелись к клубком гремучей змеи на груди эту грандиозную трансформацию. Поэтому я не вижу никаких проблем, как объяснять то, почему что-то не получилось. Это небольшая проблема, если ты контролируешь ту аудиторию, которая твоя. Вот если аудитория тех, кто смотрит телевизор, это твоя, то у тебя нет проблем с этим. Аудитория, которую ты не контролируешь, интернет, ну вот она знает что-то другое, но, как правило, она не в состоянии коллективно действовать. Она может как-то выражать, но действие именно как акт протеста осмысленного, ну, давно этого не было. И я не думаю, что кто-то ожидает даже вот такой взгляд на проводы, что, пожалуйста, пусть эти люди идут, и идут, и идут. Никто не ожидает. Это мирные люди, и все прекрасно это понимают. Вот. Как пел Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Вот. А заграничных вождей оппозиции эмигрантской никто не боится, ну, просто в буквальном смысле. Ну и, наконец, остаются еще какие-то ресурсы, там отключение Ютуба, отключение там, ну, интернет, не знаю, но и интернет вполне возможно, строительство всяких фаерволов китайского образца с тем, чтобы люди не могли получать. Я это не исключаю, тогда это будет та часть, значит, одна часть, которая смотрит телевизор, она хорошо обихожена, а теперь та часть, которая потребляет информацию из интернета, я думаю, что упорная работа идет и на этом направлении.
Глава Министерства экономики Решетников, он не из буйных, да? То есть он приводит цифру, что к 30... Я все-таки к этому 30-му году привяжусь еще. Выйти на указанное в послании положение позволит выйти на стабильный рост в 3%, он говорит. То есть он как-то скромно это все соотносит с прозвучавшими словами, а я так полез и смотрю, что было в 10-м, 11-м, 12-м годах, годам по ВВП. Там было более 4 стабильно. То есть уже, получается, мы снова боремся за то, что потеряли 10 лет назад.
Источники развития. Я, когда вы говорите про 10-е, там, 11-е годы, рост цен на нефть, вы помните, даже за $100 она была, и 140 она была долларов, и рост экспорта, это был колоссальный драйвер роста, когда именно экспорт. Сейчас вот эта трансформация российской экономики, главная как бы сущностная вещь, это то, что меняются основные ключевые источники и роста, и развития. Если это не экспорт, значит, должны быть внутренние источники. Да? Если это не внешний капитал, ведь у нас же, ну, когда высокая ставка банка была, она всегда была выше, чем нашему бизнесу хотелось бы, да, все легко шли и брали деньги в кредит у западных банков. И это измерялось сотнями миллиардов долларов. Сейчас этого тоже нет. Смотрите, как ну, в украинской тактике, мне кажется, произошли изменения за последнее время. По крайней мере, мне, как стороннему наблюдателю, не связанным с военными кругами, очевидно следующее, что атака дронов направлена тоже на решение задачи лишить Россию экспортных поступлений в той или иной форме. Например, несколько недель или уже месяцев происходит атака НПЗ. НПЗ дают топливо для экономики, а у нас весна, начинается сев урожая. Если не будет, допустим, дизельного топлива для фермеров, то у нас не будет хорошего урожая. Если у нас не будет хорошего урожая, у нас не будет хорошего экспорта. Я не помню точно, но, по-моему, 46 миллиардов долларов объем экспорта сельхозпродукции, и в основном там зерно. Ну, может, 44, 46, 48. Вот такой порядок. Значит, если вы не засеете, то вы не сможете вырастить и не сможете продать, и у вас не будет столько десятков миллиардов долларов. Следующее решение на прошлой неделе, да, было о запрете на полгода экспорта бензопродуктов из России на 6 месяцев пока. А это, значит, тоже не будет. То есть запрет вводится для того, чтобы было достаточно предложения топлива для внутренних потребностей, прежде всего, сельского хозяйства. Но экспорт же этих нефтепродуктов, он же тоже доход был. Значит, смотрите, атакуют дроны НПЗ, а две статьи прихода валюты в российскую экономику от экспорта сельхозпродукции и от экспорта нефтепродуктов сокращаются. Дальше. Заметно ужесточается режим продажи нефти. Причем интересно, британцы, они, конечно, ну, капиталисты капиталистические, там фирма Lloyd, которая там страхует и все, она пожаловалась, что у них из-за того, что наши начали продавать через какой-то непонятный флот каких-то этих стран, минуя их, у них упали прибыли. И они сейчас говорят не о том, что нужно запретить продажу российской нефти, а нужно заставить Россию продавать нефть через те суда, которые застрахованы на английской бирже соответствующим образом, потому что тогда они будут контролировать контрактные параметры этих сделок, цену, кто, куда, откуда прибыл и так далее. То есть, с одной стороны, это контроль, с другой стороны, параллельно решите бизнес. Не-не, мы не против того, чтобы вы продавали свою нефть. Ну, давайте, кто продавайте под нашим контролем, чтобы денежки за каждую сделку, за каждый танкер шли нам. И вот это идет, ну, повсеместное такое ужесточение. Поэтому, когда Решетников говорит, Решетников имеет в виду именно это, что предыдущих источников нашего роста и развития мы исходим от этих по плохому сценарию и не будет практически вообще. Мы видим, что вот эти точечные санкции, которые американцы вводят против турок, Объединенных Арабских Эмиратов, китайцев, они работают. Кто-то отскакивает, кто-то боится, кто-то говорит, давайте придумаем что-то еще, а что еще придумать. А ведь точечные, когда там 13 компаний, 8 компаний, 4, это же не массово, это большой сигнал всему рынку. Стоит или не стоит вам рисковать ради ваших универсальных бизнес-интересов только ради России, как бы отваживать. Поэтому я думаю, что Решетник, когда говорит свои цифры, он имеет в виду полностью изменившуюся структуру вот этих источников, драйверов, двигателей нашего роста и развития. Вот ему кажется, что они выведут на такие показатели. Ну, посмотрим.
Как вы полагаете, прям если коротко, вот эта новая архитектура управления, о которой вы вначале говорили, через которую придется реализовывать положение этого послания, оно предполагает, что текущая команда в значительной степени, ну, управленцев, да, технократов, себя сохранит и перейдет через эти ворота, и вот на 6 лет вперед дальше.
Знаете, для меня как раз есть вопрос, потому что мои жизненные наблюдения показывают, что кто-то сильный в одном хуже справляется с чем-то другим. Кто-то может хорошо разрушать. Ну, вот Ельцин. Смелый, храбрый, на танк вскарабкивается, указы подписывает, КПРФ запретить, Беловежские соглашения заключить, то есть смелый. А проблемы начались, в том числе и с рейтингом, когда началось реальное управление процессом, когда не хватает компетентности понять последствия тех или иных шагов, когда вдруг выясняется, что либерализация цен привела к тому, что зарплат не хватает на эту жизнь, что оборотных средств у предприятий не хватает, что задержка по зарплате. В этот момент 92%, по-моему, у меня рейтинг был осенью 1991 года, уже к апрелю 1992 все улетучилось. Вот оно, а поручи ему тогда разрушить еще что-нибудь, может быть, был бы самый лучший бесстрашный разрушитель. Вот поэтому я исхожу из того, что до какой степени нынешняя структура даже кабинета, и даже говорим о структуре, конкретные люди в состоянии решать задачи обеспечения устойчивого экономического роста без традиционных для предыдущих 30 лет источников финансирования этого роста, экспортные доходы, может... экспортные технологии импортируемые, капитал.
Совместный... Вот как раз про капитал хотел спросить, но на таком, на более локальном, региональном уровне ведь такая важная штука прозвучала, это списание 2/3 государственных долгов регионам. И мне кажется, для регионов это, безусловно, вне всякого сомнения, круто, потому что я знаю, как многие тут воют. Но как это скажется в целом на функционировании банковской системы, вот системы капитала, когда 2/3 бац, и вроде бы они были на балансе, и так хоп, и их нет, они списаны. Это осуществимо?
Я бы, списать всегда можно. Тут вопрос в другом. В советское время чаще всего Госбанк, это, как правило, на съезде партии Леонид Ильич Брежнев торжественно говорил, ЦК КПСС рассмотрела положение дел в сельском хозяйстве, поскольку и продовольственная программа была, но с сельским хозяйством были постоянные проблемы, да, то торжественным образом заявлялось, ЦК КПСС рассмотрел проблемы с сельским хозяйством и принял решение о списании долгов колхозов и совхозов на сумму столько-то, миллиардов рублей. Все говорили, ура, это позволит колхозам и совхозам больше не быть обремененными долгами. И вот эта система эта получила название, Янош Корный, такой был знаменитый экономист венгерский, который дал анализ социализма экономики, она получила название «система мягких бюджетных ограничений». В основе системы мягких бюджетных ограничений лежит отсутствие срочности в кредите, насколько ты даешь, да, и возвратность. Не обязан отдавать, потому что тебя могут его списать. Вот если ты получаешь кредит, идешь в магазин, в банк, и говоришь, слушайте, я хочу предприятие построить или квартиру купить, или все. Тебе дают кредит, но выясняется, что там нет срочности, на сколько? На 3 года, на 5, на 10, да, и обязательность возвратности. Это привело социализм в конечном итоге к краху, потому что деньги – это… экономика начинается с того момента, когда ты должен рационально управлять ограниченным ресурсом. Для рыночной экономики главный ограниченный ресурс – это деньги. Если деньги у тебя есть, ты должен подумать. Ты купишь две жвачки по 5 рублей, если у тебя 10 рублей все есть, или 10 сосальных конфеток по 1 рублю. Вот. И ты должен смотреть, какая будет выгода от этого твоего постоянного выбора. Так вот, с одной стороны, списание 2/3 задолженности регионов – это возврат к советской практике, потому что деньги, получается, были лишены вот этих двух серьезнейших параметров – срочности и возвратности. С другой стороны, если мы посмотрим, как возникли эти долги, то я бы сказал, что эти долги регионов возникли в тот момент, когда центральная власть многие вещи, связанные с социальным развитием регионов, перекинула как раз на эти регионы, не подготовив их. То есть она не передала им никаких дополнительных полномочий по доходам, то есть не сказала, например, давайте пусть вот этот у вас налог будет, а давайте еще у вас тут такие вот стимулы будут, еще такое. Ничего этого нет. А просто сказал, кстати, вот этот указ президента лежит ответственность на губернатора. С одной стороны, в тот момент это выглядело как то, что люди же все время критикуют и говорят: слушайте, дайте децентрализацию управления страной. А децентрализация — это значит, не в Москве должны знать, сколько там учителя, врачи должны получать или какие социальные программы должны реализовываться. А местная власть, нафига вам местная власть? Какая же она местная, если из Москвы решает, нужен вам тут мост или не нужен вам тут мост? Поэтому наделили. Поскольку руководство регионов за последние годы заметно поменялось, это новые люди, назначенцы новые, да, то они привыкли исполнять. Ну, вот они начали это выполнять, денег нет, они впали в задолженность, естественно, кредитную, потому что работать так, чтобы генерировать новые потоки денег, никто не хочет, никто не умеет, не хватает ни знаний, ни, по-моему, политической воли. Потому что много же городская экономика – это экономика определенного типа. Это действительно должен быть договор между твоей властью, которая руководит городом, и населением. Чудес не бывает. Вот чтобы тротуар вымостить, чтобы детский сад открыть, чтобы больницу новую построить или поликлинику новую построить, нужны деньги. Где их брать региону, городу? Ну, где брать? Ну, слушай, я говорю, давайте введем плату за парковку. Это непопулярная мера, она касается всех. Начинают все бубнить, говорить: хо, видишь, ты что захотел, но ты куда эти деньги тратишь? Ты же эти деньги тратишь на социальные нужды. И вот эти, если вы посмотрите на городскую экономику, ну, которая хорошо описана в западных стран, там экономика Нью-Йорка, экономика мегаполисов, мне приходилось просто знакомиться с этим, то я вижу, что это все уточнение размеров доходов, которые мы можем брать, в основном это за счет налогов или каких-то иных платежей, которые должны осуществлять сами горожане. Но горожане, если они хорошо контролируют расходы этих средств, в конце концов начинают гордиться. Смотрите, у нас платные парковки, зато там пробки уменьшились. У нас выделенная линия, и тот, кто заезжает на выделенную линию, пытаясь ускориться, получает штраф. Я помню, вот когда вводили эту систему, выяснилось чисто статистически, 5 раз получает человек штраф в 3000 рублей за то, что он выехал на выделенную линию, и больше этот номер не попадается. То есть 15 тысяч заплатил и вроде как научился. Но эти денежки идут в казну, и она позволяет что-то решать. Вот региональная экономика российская, не столичная, не продемонстрировала способности генерировать эти доходы, накопили долги, и выяснилось, что обслуживание этих долгов им не по карману, потому что мы уже говорили, что такое обслуживание долгов. Это оплата процентов по этим долгам и погашение основного тела кредита не позволяет заработанные в регионе деньги тратить на те задачи, которые перед регионом стоят. Сейчас, списав 2/3, как бы регионы получают передышку, потому что у них есть возможность, ну, во-первых, избавиться от 2/3 долгового бремени. Это крутая, это большое списание. И отрефлексировать состояние долговой экономики и что-то там наладить с точки зрения развития внутреннего.
Александр Иванович, но ведь рефлексировать-то будут опять сверху, и действительно это решение временным. А вот того инструментария контроля, который позволил бы бюджету мегаполиса, да, быть успешным, так и не предложено. А вот в рамках этой новой архитектуры какие-то намётки вы ожидаете, что будут даны эти, ну, как это раньше называли, на места, полномочия на местах, да, чтобы, ну, реально это контролировать, как это происходит, потому что я бы платил и 40% налога, если бы знал, что вот этот тротуар, он будет не кривой, косой, а реализованный. Я бы с первого раза реагировал на штрафные ограничения и не пересекал эту двойную, там, сплошную линию, да, и парковался бы правильно. Но если бы я знал, что это действительно пошло на тротуар и так дальше, и так дальше, и так дальше.
Проблема исторического масштаба, вы конкретно говорите, а мне кажется, проблема исторического масштаба – это механизм общественного контроля за исполнительной властью. Здесь у России большое отставание перед стандартами современной мысли. Современная мысль так устроена, что эта децентрализация не потому хороша, что она хороша, а потому что она более эффективна. Потому что если ты децентрализируешь процесс принятия решений и доверяешь местным властям принять этих решений, то тогда они действительно лучше знают, что происходит в регионе, скорее всего, точнее имеют возможность тратить деньги, и, скорее всего, люди будут удовлетворены. Я допускаю, что вот это списание двух третей задолженности – это прелюдия к тому, чтобы сделать больший упор на муниципалитеты как уровень, на котором требуется обеспечить развитие, экономику, занятость, решение всех задач. Потому что иначе не получится. Но все-таки при всем сомнении к отдельным заявлениям, все-таки я исхожу из того, что то, о чем мы с вами говорим, это понятно. Но просто ты облегчаешь им эту участь, но за это ты говоришь, так, теперь повышайте свою эффективность за счет того, что вы будете лучше тратить. Теперь вопрос муниципального уровня, до какой степени удастся возродить, чтобы приходили эти люди, принимали участие в обсуждении бюджета, выносили свои предложения, потом перед ними отчитывались и так далее. Но это, если у нас происходит вот такая трансформация, вот это послание Путина, то, я думаю, перекидывается мостик вот к тому, что раньше называлось советы. Советская власть, вот советы, местный уровень вот этих советов, как их ни назови. Но я не удивлюсь, если и советы появятся, вот, которые должны будут за это отвечать. По-другому не получится, потому что ни один чиновник в Москве, у него нет физически времени знать, что нужно в муниципалитете Магнитогорска или Курска, или Калуги, или Хабаровска. Это все должны быть местные инициативы.
Очень много симулятивного такого на местах появляется, когда эти советы создаются, да, такие не подставные, а карманные советы приходят на общественные слушания и так дальше. Восемь минут, Константин Вадимович, я думаю, что еще про завтрашний супервторник нужно поговорить, но оставаясь в России, не знаю, обратили внимание, стали публиковать сегодня данные со ссылкой на так называемые закрытые соцопросы Кремля накануне 15-18, накануне голосования. И там говорят, что неожиданно серьезно стартанул вперед кандидат от новых людей. Вот помните, мы говорили о очередях за Надеждина и говорили об этом как об окошке возможности, потому что ничего не будет, да, в рамках легального поля. Сегодня вы упомянули о том, что очереди в Борисова ничего не будет, потому что в рамках легального поля. И вот в рамках легального поля зарегистрированный кандидат от новых людей. Я смотрю, по провластным, по большому счету, телеграм-каналам идет вот эта волна со ссылкой на те самые закрытые соцопросы Кремля о втором месте Дованкова в крупных городах. Там Москва упоминается, Петербург, еще что-то. Как вы полагаете, это инициированная волна или в этом есть что-то от реальности?
Значит, на какое-то время в последние дни прекратили публиковать рейтинги кандидатов. Это первое. Тот Иван Родин, которого вы упоминали сегодня, зав. Отделом политики, он обратил на это внимание и писал об этом. Мы взяли и все, больше нет. Как будто это...
В ЦИОМ, а закрытые соцопросы — это немножко другое.
А смотрите, если открытые прекратили, значит, что-то имеют в виду. Да? Прекращают публиковать, когда что-то не нравится. А закрытый показывает, допустим, вот такой рост. И соответствующие вопросы возникают. Мы же не знаем, может, они в этих закрытых опросах задают уточняющие вопросы, поскольку в них может крыться. Да? А вы собираетесь проголосовать за него, потому что он... И там может крыться что-то, что, может быть, открыто власть не хочет давать. Поэтому я вполне допускаю, поскольку Дованков просто может олицетворять собой вот эти вот очереди на Борисовское кладбище, что там молодые люди, которые не связаны с истеблишментом, которые могут не смотреть телевизор, и если за кого-то голосовать, чтобы показать свое отношение ко всему, то пусть это будет он. Потому что это не может быть Харитонов по определению, и, скорее всего, не может быть Слуцкий. И тогда получается он. Ну или любой другой, кто был бы Надеждин. Поэтому я вполне допускаю, что это может быть и второй результат.
Окей. Ники Хейли в Колумбии взяла праймериз 65%. Завтра супервторник, еще 15 штатов голосуют. И все равно не уйти от этого послания путинского, потому что там была маленькая часть, касающаяся международного положения. Никакие переговоры не будут результативны, говорит, пока на Западе не откажут от цели нанесения стратегического поражения России. И я вспоминаю, что Путин Зарубину в интервью говорит, что Байден неудобен. Да? Никакого диалога, тем не менее, с Байденом нет. И все ждут, что вот Трамп придет в Белый дом по результатам ноября, и вот почти там до 30-го, да, до января 29-го он будет там сидеть. Но если этот диалог... Ну, в Кремле уповают на этот диалог с Трампом, а Ники Хейли, ну, непонятно, вписывается в эту колею или не вписывается, скорее всего, по результатам она с нее сойдет завтра, то не значит ли это, что Кремль не делает ставку на этот отказ от риторики стратегического положения, поражения со стороны Запада? То есть вот это вообще принципиальный момент. Кто удобен? Трамп, Ники Хейли или реально Байден, как это Зарубин сказал Путин? Вот на этот расклад смотрят из Кремля? Или сейчас...
Сигналы, которые мы получили в последнее время именно и от наших руководителей всех типов, это то, что никаких перспектив на взаимоотношения с Западом на любом уровне, Америка или это Франция, Германия, не может быть. И по другим проблемам. Вот на прошлой неделе там, или неделе раньше фигурировала тема переговоров по стратегической безопасности. На что получили достаточно внятный ответ, по-моему, и от Путина, и от Лаврова, что как можно вести переговоры о стратегической стабильности, когда главной стратегической целью является нанесение стратегического поражения России. Это просто противоречит. Мы тут это для отвода глаз, затягивания времени. Поэтому я лично считаю, что абсолютно по барабану, кто бы там ни был, Байден, Хейли, Трамп, никаких переговоров не будет. При этом и решение G7 последнее, и поведение самое главное, вот Макрон и Шольц, когда выявили все эти разногласия, и заявление всех других чиновников европейских, оно по-прежнему нацелено на одну. Россия не должна победить. Если раньше говорили о том, что Украина должна победить, то сейчас Россия не должна победить, и поэтому кто-то говорит, мы пошлем солдат в Европу, они будут воевать. Это политическое решение, и это стратегическое решение, и оно уточнилось за последние месяцы. И из-за того, что, судя по публикациям западных СМИ, украинцы первые два года не занимались строительством оборонительных фортификационных сооружений, то российская армия сейчас, когда взяла Авдеевку, она двигается достаточно высоким темпом, как пишет там «Нью-Йорк Таймс», по-моему, или английская какая-то разведка, 4 мили... Я не помню, в какой период времени. Но, в общем, если раньше речь шла о сантиметрах, сейчас все пошло уже на километры, потому что нет оборонительных систем, потому что не готовились к оборонительным системам. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы я не ожидаю никаких переговоров ни с кем. Полный разрыв.
Последняя минутка, переходя к книгам. Кстати, друзья, обратите внимание на книги на сайте shop.diletant.media. Там, среди прочего, книга «Военная риторика Второй мировой войны. Как развивалась общественная речь в странах с разными типами государственные организации, там в качестве примера берется Советский Союз, Англия, Германия, США, и различные социальные группы, обыватели, солдаты, военные, государственные деятели. Это чрезвычайно интересно. А вот что порекомендует Константин Вадимович, я думаю, нам
представит. Я рекомендую сегодня вам книгу очень хорошую, называется «Философский пароход. 100 лет в изгнании». Начинается с, ну, как бы с мотивирующих писем Ленина, Троцкого, и касаясь уже воспоминаниями тех, кто был, собственно, в этом изгнании, довольно хорошие практические рекомендации. Ленин пишет: это все явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организации услуг и шпионов и растлители учащейся молодежи. Это вот так его оценка к авторам журнала по вопросам экономики. Троцкий пишет: это философский, эстетический, литературный, религиозный блюдолист, то есть мразь и дрянь во внутренних... Вот примерно такая лексика. Зато Сорокин очень пишет хорошо, что такая загруженность работы уберегла меня от пустой траты времени в бесплодных политических спорах, обычных для всех беженцев всех великих революций. В последующие годы я не раз наблюдал среди польских, латышских, литовских, венгерских, немецких, кубинских и других политических эмигрантов ожидания, надежды, раздоры, идентичные таковым участие русской эмиграции. Как и русские неприкаянные беженцы, многие из них, более поздних эмигрантов, бредут печальной и жесткой дорогой изгнания, которая разбивает их надежды и ожидания. И он советует, чтобы как можно быстрее определиться с местом работы, с образом жизни в новой стране, не потеряв при этом своей индивидуальности, потому что свое существование будет посвящено на безнадежных политических мечтаниях и бесполезных спорах. «Философский пароход. 100 лет в изгнании». Это 23-го года книга.
Спасибо большое, Константин Вадимович. Сегодня персонально ваш был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Я, Станислав Крючков, прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. Берегите себя и до новых встреч.
Всем всего доброго.